Василий Шукшин. Рассказы 1960-1971 годов. Собрание сочинений в трех томах. Том 2. Москва. Издательство «Молодая гвардия». 1985 год. Комментарии Льва Анинского и Лидии Федосеевой Шукшиной. В архиве Василия Макарыча Шукшина имеется 125 опубликованных рассказов. Настоящее издание является наиболее полным. По нему читатель может составить представление как о целостном облике Шукшина-новелиста. Общепризнано, что именно рассказы обеспечили их автору видное место в русской прозе XX века, так и о движении его мастерства и миропонимания. Все известные читателям рассказы Шукшина написаны в последние полтора десятилетия его жизни, с 1958 по 1974 год. Это не значит, что он не писал рассказы раньше. Но более ранние не стали фактом литературы. Среди шукшинских бумаг имеется так называемый «чемодан отказов». С середины 50-х годов, будучи студентом в ГИКа, Шукшин, по совету своего учителя Михаила Ильича Рома, рассылал рассказы веером по всем московским редакциям. Ответы он складывал в чемоданчик, что в условиях общежительского быта и беспрестанных переездов было достаточно рациональным решением. Сохранившиеся таким образом отказы, а подписаны они весьма авторитетными для того времени литературными именами, несомненно, еще сослужат службу будущим биографам Шукшина. Перелом наступил летом 1958 года. В журнале «Смена», номер 15, появился рассказ Шукшина «Двое на телеге». С тех пор имя Шукшина-рассказчика не сходит со страниц печатных изданий. Данный том представляет читателю рассказы, написанные Шукшиным с 1960 по 1971 год. В комментариях, помимо времени и места написания рассказов, показаны прижизненные публикации, периодика и книги Шукшина «Сельские жители», 1963 год, «Там, вдали», 1968, «Земляки», 1970, «Характеры», 1973 и «Беседы при ясной луне», 1974 год, а также вышедшие сразу после смерти автора «Брат мой», 1975 год, и избранные произведения в двух томах, 1975 год, который Шукшин успел в основном составить сам. Дальнейшие переиздания, накопившиеся за десятилетия после смерти Шукшина и свидетельствующие уже не о его авторской воле, а об интересе издателей к тому или иному рассказу, учтены по данным на середину 1984 года. В комментариях приведены наброски Шукшина из его рабочих тетрадей, относящиеся к конкретным рассказам. Эти наброски позволяют судить о движении его замысла и приоткрывают творческую лабораторию Шукшина. В комментариях отмечены наиболее характерные полемические суждения критиков об отдельных рассказах Шукшина, появившихся при его жизни. В комментариях не учтены переводы рассказов на иностранные языки и языки народов СССР, а также многочисленные экранизации и инсценировки, за исключением авторских. Оставляем это поле деятельности будущим исследователям и сосредоточиваем комментарий на литературно-издательской судьбе рассказов Шукшина. В настоящем издании рассказы публикуются по рукописям, с учетом последней прижизненной правки автора. В случае, когда рукописи утрачены, по по последним прижизненным публикациям, если они исправны. Светлые души. Михаил Беспалов полторы недели не был дома. Возили зерно из далеких глубинок. Приехал в субботу, когда солнце уже садилось, на машине. Долго выруливал в узкие ворота, сотрясая застоявшийся теплый воздух гулом мотора. Въехал, заглушил мотор, открыл капот и залез под него. Из избы вышла жена Михайлы, Анна, молодая, круглолицая баба. Постояла на крыльце, посмотрела на мужа и обиженно заметила: «Ты б хоть поздороваться зашел». «Здорово, Нюся!» — приветливо сказал Михайло и пошевелил ногами в знак того, что он все понимает, но очень сейчас занят. Анна ушла в избу, громко хлопнув дверью. Михайло пришел через полчаса. Анна сидела в переднем углу, скрестив руки на высокой груди, и смотрела в окно. На стук двери не повела бровью. «Ты чего?» — спросил Михаил. «Ничего. Вроде сердишься. Но что ты? Разве можно на трудящий народ сердиться?» — с неумелой насмешкой и горечью возразила Анна. Михаил неловко потоптался на месте, сел на скамейку у печки, стал разуваться. Анна глянула на него и сплеснула руками. «Мамочка родимая! Грязный-то, пыль, — объяснил Михайло, засовывая портянки в сапоги. Анна подошла к нему, разняла на лбу спутанные волосы, потрогала ладошками небритые щеки мужа и жадно прильнула горячими губами к его потрескавшимся, солоновато-жестким, пропахшим табаком и бензином губам. Прямо... «Места живого не найдешь! Господи ты мой!» — жарко шептала она, близко разглядывая его лицо. Михайло прижимал к груди податливое мягкое тело и счастливо гудел. «Замараю ж я тебя всю, дурех такая! Ну и марай! Марай, не думай, побольше бы так марал!» «Соскучилась, небось! Соскучишься! Уедет на целый месяц. Где ж на месяц? Эх ты, акварель. Пусти, пойду баню посмотрю. Готовься. Белье вон в ящике». Она ушла. Михаил, ступая до горяча натруженными ногами по прохладным доскам вымытого пола, прошел в сени, долго копался в углу среди старых замков, железяк, мотков проволоки, что-то искал. Потом вышел на крыльцо, крикнул жене: «Ань, ты случайно не видела карбюратор?» «Какой карбюратор?» «Ну, такой, с трубочками». «Не видел я никаких карбюраторов. Началось там опять». Михаил потер ладонью щеку, посмотрел на машину, ушел в избу. Поискал еще под печкой, заглянул под кровать. Карбюратора нигде не было. Пришла Анна, собрался. «Тут, понимаешь, штука одна потерялась», — сокрушенно заговорил Михаил. «Куда она, каянная? Господи!» Анна поджала малиновые губы. На глазах ее заблестели светлые капельки слез. «Ни стыда, ни совести у человека. Побудь ты хозяином в доме, приедет раз в год, и то никак не может расстаться со своими штуками». Михаил поспешно подошел к жене. «Чего сделать, Нюся? Сядь со мной». Анна смахнула слезы. Сели. «У Василисы Калугиной есть полупальто плюшевое, хорошенькое, Видел, наверное, она в нем по воскресеньям на базар ездит. Михайло на всякий случай сказал: ага, такое, знаешь, Михайло хотел показать, какое пальто у Василисы, но скорее показал, как сама Василиса ходит, вихляясь без меры. Ему очень хотелось угодить жене. Вот, она это полупальто продает. Просит 400. Так, Михаила не знал, много это или мало. Так вот, я думаю, купить бы его. А тебе на пальто соберем ближе к зиме. Шибко оно глянется мне, Миш. Я давеча примерила, как влитое сидит. Михаил тронул ладонью свою выпуклую грудь. Взять это полупальто. Че тут думать? Погоди ты. Разлысил лоб. Денег-то нету. А я вот что придумала. Давай продадим одну овечку, а себе ягненка возьмем. Правильно, воскликнул Михаил. Что правильно? Продать овечку. Тебе хоть все продать. Анна даже поморщилась. Михаил растерянно заморгал добрыми глазами. Сама же говорит, елки зеленые. Так я говорю, а ты пожалей. А то я продать, и ты продать. Ну и распродадим так все на свете. Михаил открыто залюбовался женой. Какая ты у меня головастая. Анна покраснела от похвалы. Разглядел только. Из бани возвращались поздно. Уже стемнело. Михаила по дороге отстал. Анна с крыльца услышала, как скрипнула дверца кабины. Миша, Аньки, я сейчас, Нюся, воду из радиатора спущу. Замараешь белье-то. Михаил в ответ зазвякал гаечным ключом. Миша, одну минуту, Нюся. Я говорю, замараешь белье-то. Ну, я же не прижимаюсь к ней. Анна скинула с пробоя дверную цепочку и осталась ждать мужа на крыльце. Михайло, мелькая во тьме кальсонами, походил около машины, вздохнул, положил ключ на крыло, направился к избе. Ну, сделал. Надо бы карбюратор посмотреть. Стрелять что-то начала. Ты ее не целуешь случайно? Ведь за мной в женихах так не ухаживал, как за ней. Черт, ты ее надавал, проклятую, рассердилась Анна. Ну вот. При чем она здесь? При том. В жизни никакой нету. В избе было чисто, тепло. На шестке весело гудел самовар. Михайло прилег на кровать. Анна собирала на стол ужин. Неслышно ходила по избе, носила бесконечные туиски, кринки и рассказывала последние новости. Он уж было закрывать собрался, магазин свой. А тот то ли поджидал специально, тут и был. Здрасте, говорит, я ревизор. Эх, ну, Михаил слушал. Ну, тот туда-сюда заигозил, тыр-пыр, семь дыр, а выскочить некуда. Да, хворым прикинулся. А ревизор что? А ревизор свое гнет. Давайте делать ревизию. Опытный попался. Так, влопался, голубчик. Всю ночь сидели. А утром нашего Ганю прямо из магазина да в КПЗ. Сколько дали? Еще не судили. Во вторник суд будет. А за ними давно уж народ замечал. Зоечка-то его в последнее время в день по два раза переодевалась, не знала, какое платье надеть. Как на пропасть. А сейчас ноет, ходит. Может, ошибка еще? Ошибка. Ганя ошибется. Михаил задумался о чем-то. За окнами стало светло, взошла луна. Где-то за деревней загласила поздняя гармония. «Садись, Миша». Михаил задавил в пальцах окурок, скрипнул кроватью. «У нас одеяло какое-нибудь старое есть?» — спросил он. «Зачем?» «А в кузов постелить. Зерна много сыплется. Что, они не могут вам брезенты выдать? Их пока жареный петух не клюнет, не хватится. Все обещают. Ну, завтра найдем что-нибудь». Ужинали, не торопясь, долго. Анна слазила в подпол, нацедила ковшик медовухи для пробы. «Ну-ка, оцени». Михаил одним духом осушил ковш, отер губы и только после этого выдохнул. «Ох, хороша! К празднику совсем дойдет. Ешь теперь, прям с лица весь опал. Ты шибко уж дурной, Миш, до работы. Нельзя так. Другие, посмотришь, гладкие приедут, как боровья, сытые, загляденье. А на тебя смотреть страшно». «Ничего», — гудел Михаил. «Как у вас тут?»
«Рожь сортируем, пылища. Бери вон блинцы со сметанкой из новой пшеницы. Хлеб-то нынче сколько, Миша, прям страсть берет. Куда уж его столько?
Нужно. Весь СССР прокормить — это одна шестая часть».
«Ешь, ешь.
Люблю смотреть, как ты ешь. Иной раз аж слезы наворачиваются почему-то». Михаил раскраснелся. Глаза заискрились веселой лаской. Смотрел на жену, как будто хотел сказать ей что-то очень нежное. Но, видно, не находил нужного слова. Спать легли совсем поздно. В окна лился негреющий серебристый свет. На полу в светлом квадрате шевелилось темное кружево теней. Гармонь ушла на покой. Теперь только далеко в степи, ровно, на одной ноте гудел одинокий трактор. «Ночь-то!» — восторженно прошептал Михайло. Анна уже полусонная пошевелилась, а? «Ночь, — говорю, — хорошая. Сказка просто. Перед рассветом под окном пташка какая-то распевает, — невнятно проговорила Анна, забираясь под руку мужа. До того красиво. Соловей? Ну, какие же сейчас соловьи? Да, верно. Замолчали. Анна, крутившая весь день тяжелую веялку, скоро уснула. Михаил полежал еще немного, потом осторожно высвободил свою руку, вылез из-под одеяла и на цыпочках вышел из избы. Когда через полчаса Анна хватилась мужа и выглянула в окно, она увидела его у машины. На крыле ослепительно блестели под луной его белые кальсоны. Михаил продувал карбюратор. Анна негромко окликнула его. Михаил вздрогнул, сложил на крыло детали и мелкой рысью побежал в избу, молчком залез под одеяло и притих. Анна, устраиваясь около его бока, выговаривала ему: «На одну ночь приедет, и то норовит убежать. Я ее подожгу когда-нибудь, твою машину. Она дождется у меня». Михаил ласково похлопал жену по плечу, успокаивал. Когда обида Малс прошла, он повернулся к ней и стал рассказывать шепотом. «Там что, оказывается,
Маленький клочочек ваты попал в жиклер. А он же знает жиклер. Там иголка не пролезет. Ну, теперь-то все хоть? Ну, конечно. Бензином опять несет. Ох, господи! Михайло хохотнул, но тут же замолчал. Долго лежали молча. Анна опять стала дышать глубоко и ровно. Михаил осторожно кашлянул, послушал дыхание жены и начал вытаскивать руку. «Ты опять?» — спросила Анна. «Я попить хочу. В сенцах, в кувшине квас, потом закрой его». Михаил долго возился среди тазов, кадочек, нашел, наконец, кувшин, опустился на колени и, приложившись, долго пил холодный с кислинкой квас. Фух, елки зеленые. Тебе надо? Нет, не хочу. Михаил шумно вытер губы, распахнул дверь синей. Стояла удивительная ночь, огромная. Светлая, тихая. По небу кое-где плыли легкие, насквозь пронизанные лунным светом облачка. Вдыхая всей грудью вольный, настойный на запахе полыни воздух, Михайло сказал негромко: «Ты гляди, что делается. Ночь-то». Комментарий. Рассказ написан в 1959 году, впервые опубликован в журнале «Октябрь», 1961 год, номер 3. Включен Шукшиным в книгу «Сельские жители», 1963 год. В дальнейшие сборники не включался. Правда. На межрайонном совещании председателей колхозов и директоров совхозов Николай Алексеевич Аксенов, председатель колхоза «Пламя коммунизма», Аксеныч, как его попросту называли, выдал такую огневую речь, что сам потом удивился. Он то гремел с трибуны, подвергая беспощадной критике недостатки в своем колхозе, то, указывая прокуренным пальцем на аудиторию, тихо и строго предупреждал: «Но учтите, дорогие товарищи, мы все это исправим! Исправим!» Под конец, правда, он дал маху. Забыл в пылу выступления, что кукурузу называют королевой полей, и назвал ее русской красавицей. В зале засмеялись и долго хлопали Аксенову. Сейчас, копаясь в моторе своего козла, Аксеныч с удовольствием думал: «Могу язвить тебя в легкое». Сзади кто-то негромко спросил: «Вы к себе сейчас едете?» Аксенов обернулся. Спрашивал невысокий, бритый наголо, с серым лицом, большеротый. Смотрел спокойно, чуть насмешливо. Аксенов узнал: новый директор Березовского совхоза, сосед Аксенова. «Подбросить, что ли?» «Да, сейчас». Аксенов опять уткнулся в мотор. Свечи закидало. Он вывернул запальную свечу, подчистил ножом контакты усики, поскоблил, протер, продул и вернул опять. Большеротый все стоял и смотрел ему в спину. «Как же его фамилия?» — пытался вспомнить Аксеныч. Он еще не был знаком с новым директором, но слышал о нем как о человеке странном. В чем заключалась эта странность? Он сейчас не мог вспомнить, так же, как и фамилию директора. Во время совещания прошел хороший дождь, дороги размыло. Пока выбирались на гравийную дорогу, молчали. Задок козла заносило из стороны в сторону. Аксеныч ожесточенно крутил баранку и ворчал: «Черт, тем надавал. в районном центре не могут дорогу сделать как следует. Ты гляди.
Большеротый сидел с ним рядом, курил, безучастно смотрел вперед.
Когда, наконец, выбрались на гравий, и машина пошла ровно, Аксенович откинулся на спинку сиденья, достал одной рукой папиросу, закурил. «Слышал, как я выступал?» — спросил он опять с удовольствием, вспомнив свое выступление.
«Слышал», — откликнулся Большеротый. Аксенович подождал, не скажет ли он чего еще, и, не дождавшись, спросил.
«Как, по-твоему?»
«Что?»
«Выступил-то?»
«По-моему, плохо».
Большеротый повернул голову к Аксеновичу и посмотрел ему прямо в глаза просто и спокойно. Аксеныч на секунду-две забыл про штурвал. Засмотрелся на чистые, незлые, насмешливые глаза нового соседа.
Взгляд этих глаз был тверд.
Директор первый отвернулся, показывая глазами на дорогу. Аксеныч круто вывернул руль, сбавил скорость.
«Завидует Лысан.
Сам не умеет выступать и завидует другим», — подумал Аксенович, но не успокоился от этой мысли.
«Почему плохо?»
«А вы думаете, хорошо?»
«Я ничего не думаю», — обозлился Аксенов. «Я просто спрашиваю, почему плохо, и все».
«Плохо, потому что ничего конкретного. Одни возгласы да обещания, недостатки, положим, были названы, но и то я вам скажу, схитрили вы здесь».
«Как это?»
«Назвали такие недостатки, за которые головы не снимают». Большеротый повернулся к Аксенову и улыбнулся. «Так ведь?»
Аксенов презрительно прищурил глаза.
«Чего так?»
Он чувствовал себя глупо.
«Клуб не достроили. Это полбеды. За это можно бить себя в грудь».
«А еще что?»
«Что я утаил, например?»
«А мор свиней в прошлом месяце? Это же не стихийные бедствия.
Это безалаберность, халатность».
Директор выговорил эти два слова твердым, спокойным голосом. Он их не выбирал.
И ни на мгновение не задумался, говорить ли этими или подыскать другие.
«У вас есть акт ветврача об этом?
Скрыли?»
У Аксенова от злости засосало под ложечкой. Особенно возмутил его этот спокойный, уверенный тон директора. Он некоторое время молчал.
«Что же... ты не сказал об этом?»
Директор ответил тоже не сразу.
«Скажу.
Вот осмотрюсь немного. Начну говорить».
«Достанется нам тогда на орехи!» — воскликнул Аксенович. Он хотел еще добавить: «Таким большим ртом можно много наговорить всякой всячины», но удержался. С этой минуты он горячо не взлюбил директора и даже забыл подумать, откуда новичку известны такие факты, как припрятанный до поры до времени акт о падеже свиней в колхозе «Пламя коммунизма», в котором есть и эти слова: безалаберность и халатные отношения.
«Не сдобровать нам тогда, а?»
Аксенович окинул насмешливым взглядом соседа. Он тоже решил казаться насмешливым.
«Не знаю, как насчет сдобровать, но акты из столов...» Тот директор несколько замялся. «Акты придется вытащить. Они не для того пишутся, чтобы лежать в столах. Правильно?»
Директор засмеялся и хлопнул Аксенова по плечу. Он отчего-то развеселился. Аксенов резко шевельнул плечом, скидывая руку директора: «Не лапой! Я не баба».
«У-у-у, запугать хочет.
Как с ребенком разговаривает стервец. Стрельный воробей, вообще-то говоря», — думал Аксенов. «В секретари метит. Как бы тебя ущемить, черта лысого? Высажусь сейчас посреди дороги, скажу, что в другую сторону надо. Но вместо этого неожиданно для себя Аксёныч покосился на директора и усмехнулся. Поглядим, сосед, как ты развернешься. Ой, поглядим. Развернемся. Директор улыбнулся бескровными губами. И так хорошо он улыбнулся, что Аксенов почему-то вдруг поверил. И этот развернется. Что-то такое было у него припрятано про запас. И чувствуешь, но не понимаешь, что именно. Развернется и будет все такой же насмешливый и спокойный. Посмотрим, посмотрим, еще раз сказал Аксенов. И таким тоном точно обещал новичку верную каторгу через год-другой. Но удивительное дело. Сам он не поверил в то, в чем хотел убедить нового директора, и почувствовал фальшь в своем самонадеянном, ни на чем не основанном тоне, когда произнес это «посмотрим». Черт его знает, пугаю к чему-то человека. Горечь от сознания, что человек, сидящий рядом с ним, имеет смелость быть правдивым и прямо смотреть ему в глаза, прошла у Аксенова. Эта горечь сменилась теперь острым желанием и самому заглянуть в глаза новому человеку, послушать его, понять, откуда у него такая уверенность в себе и в своих будущих делах на новом месте. Аксенов вовсе не струсил и не заискивал перед новым соседом. Он сам был достаточно силен и крут, чтобы не заискивать. Просто захотел узнать этого человека поближе. Откуда сам? Из Калуги. Инженер? Точно. К нам по охоте, а неволей? По охоте. Почему же неволей? Новичок повернулся к Аксенову и на его сером квадратном лице изобразилось удивление. Значит, инженер так себе. Хорошего не отпустят с завода, не без ехидства, подумал Аксенович. Воображаешь ты много, друг милый, а все-таки зря ты легко смотришь на свое, так сказать, ближайшее будущее, не удержался, и еще раз сказал Аксенов. Наше дело сложное, посложнее заводского. Ничего, сказал новичок. И Аксенова опять взяла досада. В конце концов, не мешало бы новичку прислушаться к словам опытных людей. Едет, как к теще на блины. Подъехали тем временем к чайной на окраине большого села. Остановились. Закусим. С удовольствием, оживился новый директор. Есть хочется. Сидели друг против друга за маленьким квадратным столиком, ждали официантку. Директор, склонив большую полированную голову, изучал синие кружочки на клеенке. Аксенов смотрел на него, и в нем родилась вдруг озорная мысль. По 150, что ли, закажем? Директор поднял голову. Не пью. Брось ты. Поставить себя хочешь? В чайный или вообще? Директор усмехнулся. Вообще, а вот курить не могу бросить. Директор полез за папиросами. Три раз бросал, не вышло. Ты, наверное, думаешь, начал Аксенов, пошевелившись на стуле. Вот, мол, припугнул председателя актом. Он теперь виляет передо мной, выпить предлагает. Так? Нет, не так. Акт — это само собой. Между нами... Я бы все-таки не полез на твоем месте на трибуну с такой речью. Совесть же надо иметь, елки с палкой. Я грешным делом смекнул там, на совещании. Может, думаю, у него пересмотрели это дело с падежом. Комиссия какая-нибудь была. А в машине понял, что никакой комиссии не было. Акт лежит у тебя под сукном. Тебе бы... Следователем работать, съязвил Аксенов, чувствуя, как к сердцу снизу подмыла едкая волна, стыд. Стыд и злость опять овладели им. Так вот, слушай, акт этот я опротестовал. И на самом деле жду комиссию, чтоб ты знал. Аксенов сказал это, в упор глядя на директора, не скрывая злости. Этот человек бесил его и вместе с тем привлекал. Аксенов знал, что не смог бы сейчас встать и уйти, оставив за спиной эти спокойные и правдивые глаза. Хотелось уж теперь досидеться до той поры, когда самому, возможно, будет прямо взглянуть в них, в эти глаза, и чувствовать себя при этом спокойным и уверенным. Но как это сделать, он не знал. Насчет комиссии он соврал. То есть не то, чтобы соврал. Он действительно был не согласен с актом ветврача и действительно хотел пригласить комиссию. Но он еще не пригласил. И акт официально не опротестовывал. В сущности, Аксенов, конечно, соврал. И испытывал сейчас такое чувство, точно его, взрослого человека, застали за мелким воровством. Будто кто-то неслышно подошел сзади и спросил: «Ты что здесь делаешь?» «Сегодня же, сейчас же, как только приеду, вызову комиссию». «Черт тебя задери», — поклялся себе Аксенов. Услышав, что Аксенов опротестовал акт и вызвал комиссию, директор внимательно посмотрел на него и сказал коротко, деловито: «Это другое дело». У Аксенова слабо зарозовели скулы. Ах, да чего, черт возьми, до зуда в груди захотелось быть с этим человеком на равных. Захотелось вдруг сказать ему какие-нибудь обыкновенные слова, вроде: «Это не так, директор». Или: «Это другое дело». Нет, к чертям собачьим. Надо кончать со всякими такими актами. Аксенов на минуту представил себя, каким спокойным, прямо счастливым он чувствовал бы себя сейчас, если бы за душой не было этого темного дела с актом, если бы был он чист. Он бы сейчас толково и обстоятельно рассказал новичку, как трудно управлять большим сложным хозяйством, чего не надо делать поначалу и что надо сделать сразу, немедля. Он улыбнулся. «Знаешь, о чем тебя попрошу? Как только первый раз где-нибудь словчишь, скажи мне, только по-честному, мне охота узнать, проживешь ты без этого или нет». Директор выслушал, тоже улыбнулся. «Договорились. Ты думаешь, без этого нельзя?» Аксенов стал легче на душе. «Ну, как тебе сказать? Можно, конечно, Аксеныч опять улыбнулся. Вообще-то так и надо. Забыл, как твоя фамилия? Воловик Николай. Тезка с тобой. Я тебе так скажу, Микола. Можно. Мы тут ведь уж подолгу работаем, вросли, так сказать, корнями в дела эти колхозные да совхозные, переплелись друг с другом. Ну и случится иной раз, сказал бы про него подлеца правду, да у самого рыло, как говорится, в пуху, смолчишь. Но ты не думай, пожалуйста, что мы тут только и делаем, что скрываем грехи друг от друга. Господи, кто ж так думает? Дела у вас хорошие, большие», — Воловик говорил серьезно, искренне. «Потому и захотелось попробовать тут свои силенки. Я о том, что обидно, елки с палкой, когда в таких делах случаются...» «Случаются», — перебил Аксеныч и нахмурился, глядя в стол. «Случаются, Микола. Вообще совещание мне понравилось. Некоторые очень толково говорили, конкретно». Аксенов опять покраснел, вспомнил свое выступление. «У нас есть люди. Первый секретарь, дельный мужик, знает хозяйство. Со вторым нам не повезло малость. Суетливый какой-то, шумит много». Подошла официантка. Заказали два борща, две порции котлет, по кружке пива. Борщец тут у нас знатный делают, — похвастал Аксёныч. В Калуге такого. Хотя ты ж с Украины, наверное.
Нет, калужанин коренной. Отец украинец был, а жил тоже в Калуге.
Ты с семьей здесь? Или один пока?
Один пока.
Как устроился-то? Слушай, приезжай сегодня ко мне. Это к вечерку баньку протопим, с неводишком на речку сбегаем. Небось, тосковался без своих-то. Я тебе поподробнее расскажу про все наши дела, введу, так сказать, в курс дела. Ты поверишь, нет, я чё-то до смерти рад, что познакомился с тобой. Не подумай, что я насчет этого дурацкого акта боюсь. Я всегда оправдаюсь. Чё-то ты мне поглянулся, честное слово.
Давно уж Аксёныч не говорил таких простых, хороших слов. Давно уж не испытывал такого горячего, участливого уважения к человеку.
Воловик подумал немного и согласился. Только я, понимаешь, не один приеду, если разрешишь. Ко мне дружок заехал, офицер с Дальнего Востока, демобилизовался. Тоже дело человек ищет. Я думаю, мы ему вдвоем как-нибудь поможем присмотреться. Мне хочется, чтобы он здесь остался. Толковый парень.
На сердце у Аксёнова расцвела хорошая благодарная радость.
Конечно, Господи, да мы его тут в раз с делом окрутим. Покажу вам свое хозяйство. У меня хозяйство хорошее, Микола, ферма. Ты знаешь, какая у меня ферма? Вся начисто механизирована.
Аксёныч широко повел правой рукой, в глазах его засветился счастливый огонек.
Ребята, дойеры, вот такие, комсомольцы.
Ты правильно сделал, Микола, что приехал сюда.
Поможем. Трудно будет первое время, это точно. Поможем. Я не зря говорю.
Директор слушал, кивал большой гладкой головой, соглашался. Смотрел на Аксёнова доверчиво.
Комментарий. Рассказ написан в 1960 году, впервые опубликован в журнале «Октябрь», 1961 год, номер 3, и параллельно в газете «Труд» от 26 марта 1961 года. Включен Шукшиным в книгу «Сельские жители», 1963 год. В дальнейшие сборники не включался. Стенька Разин. Его звали Васёка. Васёка имел 24 года от роду, 1,85 рост, большой утиный нос и невозможный характер. Он был очень странный парень, Васёка. Кем он только не работал после армии? Пастухом, плотником, прицепщиком, кочегаром на кирпичном заводе. Одно время сопровождал туристов по окрестным горам. Нигде не нравилось. Поработав месяц-другой на новом месте, Васёка приходил в контору и брал расчет. Непонятный ты все-таки человек, Васёка. Почему ты так живешь, интересовались в конторе.
Васёка, глядя куда-то выше конторщиков, пояснял кратко. Потому что я талантливый. Конторщики, люди вежливые, отворачивались, пряча улыбки. А Васёка, небрежно сунув деньги в карман, он презирал деньги, уходил. И шагал по переулку с независимым видом.
«Опять?» — спрашивали его. «Что опять?» «Уволился». «Так точно!» — Васёк козырял по-военному. «Еще вопросы будут?» «Куклы?» — пошел делать. «Хех!»
На эту тему о куклах
Васёка ни с кем не разговаривал. Дома Васёка отдавал деньги матери и говорил: «Всё, Господи, ну что мне с тобой делать, верста коломенская? Журавь ты такой, а?» Васёк пожимал плечами. Он сам пока не знал, что теперь делать, куда пойти еще работать. Проходила неделя-другая, и дело отыскивалось. «Поедешь на бухгалтера учиться?» «Можно. Только это очень серьезно».
«К чему эти возгласы?»
«Дебет, кредит, приход, расход, заход, обход и деньги, деньги, деньги». Васёка продержался 4 дня. Потом встал и ушел прямо с урока.
«Смехота», — сказал он.
Он решительно ничего не понял в блестящей науке хозяйственного учета. В последнее время Васёка работал молотобойцем. И тут, помахав 2 недели тяжелой кувалдой, Васёка аккуратно положил ее на верстак и заявил кузнецу: «Все».
«Что?»
«Пошел».
«Почему?»
«Души нету в работе».
«Трепло», сказал кузнец. «Выйди отсюда».
Васёк с изумлением посмотрел на старика-кузнеца.
«Почему ты сразу переходишь на личности?»
«Балаболка, если не трепло. Что ты понимаешь в железе?»
«Души нету. Даже злость берет».
«А что тут понимать-то? Этих подков я тебе без всякого понимания накую сколько хочешь».
«Может, попробуешь?»
Васёка накалил кусок железа, довольно ловко выковал подкову, остудил в воде и подал старику. «Прошу!»
Кузнец легко, как свинцовый, смял ее в руках и выбросил из кузницы. «Иди, корову подкуй такой подковой».
Васёка взял подкову, сделанную стариком, попробовал тоже согнуть ее. Не тут-то было.
«Что?»
«Ничего». Васёка остался в кузнице.
«Ты, Васёк, парень, ничего, но болтун», — сказал ему кузнец.
«Чего ты, например, всем говоришь, что ты талантливый?»
«Это верно. Я очень талантливый».
«А где твоя работа сделанная?»
«Я ее никому, конечно, не показываю».
«Почему?»
«Они не понимают. Один Захарыч понимает».
«Принеси мне,
я гляну».
На другой день Васёка принес в кузницу какую-то штукенцию с кулак величиной, завернутую в тряпку. «Вот». Кузнец развернул тряпку и положил на огромную ладонь человечка, вырезанного из дерева. Человечек сидел на бревне, опершись руками на колени. Голову опустил на руки. Лица не видно. На спине человечка под ситцевой рубахой, синей с белыми горошинами, торчат острые лопатки. Худой, руки черные, волосы лохматые, с подпалинами. Рубаха тоже прожжена в нескольких местах. Шея тонкая и жилистая. Кузнец долго разглядывал его.
«Смолокур», — сказал он.
«Ага». Васёка глотнул пересохшим горлом.
«Таких нету теперь.
Я знаю.
А я помню таких.
Это что он, думает, что ли?
Песню поет».
«Помню таких», — еще раз сказал кузнец.
«А ты-то откуда их знаешь?»
«Рассказывали». Кузнец вернул Васёке с молокура. «Похожий». «Это что?» — воскликнул Васёка, заворачивая смолокур в тряпку. «У меня разве такие есть?»
«Все смолокуры?
Почему? Есть солдат, артистка одна есть, тройка, еще солдат раненый. А сейчас я Стеньку Разина вырезаю».
«А у кого ты учился?»
«А сам? Ни у кого».
«Откуда ты про людей знаешь? Про артистку, например?»
«Я все про людей знаю», — Васёка гордо посмотрел сверху на старика. «Они все ужасно простые».
«Вон как!» — воскликнул кузнец и засмеялся.
«Скоро Стеньку сделаю, поглядишь. Смеются над тобой люди». «Это ничего!» — Васёка высморкался в платок. «На самом деле они меня любят. И я их тоже люблю».
Кузнец опять рассмеялся.
«Ну и дурень ты, Васёка! Сам про себя говорит, что его любят. Кто ж так делает?»
«А что?»
«Совестно, небось, так говорит».
«Почему совестно?»
«Я же их тоже люблю. Я даже их больше люблю».
«А какую он песню поет?» Без всякого перехода спросил кузнец.
«Смолокур-то?» «Про Ермака Тимофеевича».
«Артистку ты где видел?»
«В кинофильме».
Васёка прихватил щипцами уголёк из горна, прикурил.
«Я женщин люблю. Красивых, конечно».
«А они тебя?» Васёка слегка покраснел.
«Тут я затрудняюсь тебе сказать».
Кузнец встал к наковальне. «Чудной ты парень, Васёка! Но разговаривают с тобой интересно. Ты скажи мне, какая тебе польза, что ты смолокура этого вырезал? Это же все-таки кукла!»
Васёка ничего не сказал на это. Взял молот и тоже встал к наковальне.
«Не можешь ответить?»
«Не хочу. Я нервничаю, когда так говорят», — ответил Васёка. С работы Васёка шагал всегда быстро. Размахивал руками длинной, нескладной. Он совсем не уставал в кузнице. Шагал и в ногу на манер марша подпевал. «Пусть говорят, что я ведра подчиняю. Эх, пусть говорят, что я дорого беру. 2 копейки донышко, 3 копейки бок».
«Здравствуй, Васёка!» — приветствовали его.
«Здорово!» — отвечал Васёка и шел дальше. Дома он наскоро ужинал, уходил в горницу и не выходил оттуда до утра, вырезал Стеньку Разина. О Стеньке ему много рассказывал Вадим Захарович, учитель-пенсионер, живший по соседству. Захарыч, как его называл Васёка, был добрейшей души человек. Это он первый сказал, что Васёка талантливый. Он приходил к Васёке каждый вечер и рассказывал русскую историю. Захарыч был одинок, тосковал без работы. Последнее время начал попивать. Васёка глубоко уважал старика. До поздней ноченьки сиживал он на лавке, поджав под себя ноги, не шевелился, слушал про Стеньку. Мужик он был крепкой, широкой в плечах, легкой на ногу, чуточку рябоватый. Одевался так же, как все казаки. Не любил он, знаешь, разную там парчу и прочие. Это ж был человек. Как развернется, как глянет из-под лобья, травы никли, а справедливый был. Раз попали они так, что жрать в войске нечего, варили конину, но и конины не всем хватало. И увидел Стенька, Один казак совсем уж отощал, сидит у костра, бедный, голову свесил. Дошел окончательно. Стенька толкнул его, подает свой кусок мяса. Она говорит, ешь. Тот видит, что атаман сам почернел от голода. Ешь сам, батька. Тебе нужнее. Бери. Нет? Тогда Стенька как выхватил саблю. Она аж свистнула в воздухе. В три хоз подо душу мать. Я кому сказал, бери? Казак съел мясо. А? Милый ты, милый человек, душа у тебя была. Васёка с повлажневшими глазами слушал. А княжну-то он как, тихонько шепотом восклицал он, Волгу взял и кинул. Княжну. Захарыч, тщедушный старичок с маленькой сухой головой кричал, да он этих бояр толстопузых вот так покидывал. Он их как хотел делал. Понял? Сарынь на кичку и все. Работа над Стенькой Разиным подвигалась туго. Васек аж с лица сунулся. Не спал ночами. Когда делалось, он часами не разгибался над верстаком, строгал, строгал, швыркал носом и приговаривал тихонько сарынь на кичку. Спину ломило. В глазах начинал двоиться. Васёка бросал нож и прыгал по горнице на одной ноге и негромко смеялся. А когда не делалось, Васёка сидел неподвижно у раскрытого окна, закинув сцепленные руки за голову. Сидел час-два, смотрел на звезды и думал про Стеньку. Приходил Захарыч, спрашивал, Василий Егорыч дома? Иди, Захарыч, кричал Васёка, накрывал работу тряпкой и встречал старика. Здоровенько был и так здоровался Захарыч по-казацки. Здорово, Захарыч. Захарыч косился на верстак. Не кончил еще? Нет. Скоро уж. Показать можешь? Нет. Нет? Правильно. Ты, Василий Захарович, садился на стул. Ты мастер. Большой мастер. Только не пей. Это гроб. Понял? Русский человек талант свой может не пожалеть. Где смолокур? Дай. Васёка подавал смолокур и сам впивался ревнивыми глазами в свое произведение. Захарыч, горько сморщившись, смотрел на деревянного человечка. Он не про Ермака поет, говорил он. Он про свою долю поет. Ты даже не знаешь таких песен. И он неожиданно сильным, красивым голосом запел, «Эх, воля моя, воля, воля вольная моя, воля сокол в поднебесье, воля милые края». У Васёки перехватывало горло от любви и горя. Он понимал Захарыча. Он любил свои родные края, горы свои, Захарыча, мать, всех людей. И любовь эта жгла и мучила, просилась из груди. И не понимал Васёка, что нужно сделать для людей, чтобы успокоиться. Захарыч, милый, шептал Васёка побелевшими губами и крутил головой и болезненно морщился. Не надо, Захарыч, я не могу больше. Чаще всего Захарыч засыпал тут же, в горнице, а Васёка уходил к Стеньке. День этот наступил. Однажды перед рассветом Васёка разбудил Захарыча. Сахарыч, все, иди. Доделал я его.